Мегаполис. Программа о жизни большого города.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы хотим рассказать вам о школе духовной безопасности, которая начала работать в Новосибирске. Каждую среду в 18 часов и в воскресенье в 5 часов вечера в трапезной Крестильного храма собора Александра Невского проходят занятия этой школы. А ведет их руководитель информационно-консультационного центра по вопросам сектантства Олег Владимирович Заев. К нему мы и поспешили, чтобы узнать как можно больше о новой школе.
Олег Владимирович, объясните, пожалуйста, почему возникла необходимость, что кроме Центра информационно-консультационного вашего заработала еще школа духовной безопасности?
Проекта под названием «Школа духовной безопасности» есть целая подоплека, состоящая из множества причин, некоторые из которых мы сейчас озвучим. Итак, первая причина заключается в том, что центр достиг предельных возможностей в своем функционировании и существовании. То есть, что это значит предельные возможности? Количество людей, которые бы хотели к нам попасть в центр, превышает наши потенциальные возможности. Учитывая, что мы тратим на человека иногда 2, иногда 3, иногда 5, иногда даже 6 часов, выслушивая его проблемы, погружаясь в его жизнь, проявляя к нему любовь, мы, опять же, сталкиваемся с необходимостью ему помогать, а эта помощь, она подчас предполагает повторение одного и того же материала многократно. И это, с одной стороны, приводит к трате вот этого ресурса, моего потенциального ресурса, то есть я выгораю, что называется, повторяя одно и то же многократно, а с другой стороны, ограничивает возможность попадания в наш центр, а те люди, которые прошли через центр, я имею в виду по линии сектантства, они даже после того, когда они прошли чин присоединения, все-таки продолжают нуждаться в помощи. И надо сказать, что если раньше, там лет 10 назад, мы были, ну, как-то так искренне уверены, убеждены в том, что с нас этого довольно, то есть мы вернули человека для социума, для церкви, то дальше церковь сможет его принять. В некоторых случаях это так и есть, а в некоторых совершенно нет, потому что люди оказываются в недостаточной все-таки степени готовы для того, чтобы вести дальнейшую духовную жизнь самостоятельно, да. Они продолжают нуждаться в помощи, у них и постоянно возникают вопросы и так далее, и так далее. И в свою очередь, что само по себе предполагает создание некоторой дополнительной площадки для помощи таким людям. Это первая причина. Вторая причина, она заключается в том, что мы существуем достаточно давно. И несмотря на то, что мы преподаем, ну, я преподаю в двух духовных заведениях, это институт Свято-Макаревский и духовная семинария, тем не менее, из числа студентов к нам пока что еще никто не пришел. И не пришел не потому, что он, допустим, не хотел бы, да, а потому что, в общем, нет средств для того, чтобы таких людей содержать.
Не пришел как сотрудник вашего центра?
Как сотрудник, да, как сотрудник нашего центра, ну, потому что эту тему, эту профессию, это служение надо как-то так воспринять глубоко, желать разбираться в этих вопросах, потому что сектантские учения, они смесь, ну, такого количества искажений, что для нормального человека не более чем отвращение вызывает и, естественно, не вызывает желания погружаться в это все время постоянно. В тот момент, когда действительность говорит нам о том, что очень огромное количество людей этим увлечены и, соответственно, нуждаются в помощи. Соответственно, третья причина, которая здесь тоже присутствует, это поиск людей, которые бы смогли прийти нам на помощь. То есть 20 лет мы терпеливо наблюдали, не теряли времени даром, то есть мы совершенствовались в помощи людям, соответственно, накопили какой-то определенный потенциал и, соответственно, пытаемся его сейчас реализовать. И таким образом мы надеемся, с одной стороны, укрепить достаточно широкий круг людей, которые, скажем, открыты к этой работе, очень сильно нуждаются в этой работе. А с другой стороны, то есть каждый из них, пройдя школу, станет более крепким христианином. То есть он пройдет, скажем так, более глубокую катехизацию, и ему легче будет справляться на своем личностном уровне, то есть в том микросоциуме, в котором он, естественно, образом пребывает. Вот. А с другой стороны, через эту же работу мы надеемся найти людей, которые смогут подставить свое плечо в нашей непростой работе. Из чего исходит идея школы духовной безопасности? Ну, опять же, из, как мне кажется, двух причин. С одной стороны, говоря, помните, о ступеньках, которые необходимо простроить для наших сограждан, она заключается из идеи Матери Церкви. А поскольку это для христианского сознания совершенно понятный тезис, да, что Церковь – это Мать. Но не все люди, озвучивая этот тезис, понимают его достаточно глубоко, как мне кажется. Значит, как это понимаю я? Когда я говорю, что Церковь – это Мать, то это означает, что она обладает способностью, потенциалом превращать твердую пищу в простую. Так как это делает организм матери, она кушает хлеб и дает молоко, да, так сказать, младенцу. В этом смысле, когда мы говорим о духовном организме, вот, то это означает, что перед церковью во все времена стоит задача адаптации, то есть превращения тех твердых на самом деле знаний, которые для предыдущего поколения, возможно, были духовным молоком, то есть простым и понятным, но для современных людей, ставшие твердостью некоторой, опять же, в силу их духовной деградации, то есть, да, то есть вот общих апостасийных процессов, то мы видим, как, казалось бы, простые, ну, для тех людей, которые уже укоренились в духовных вопросах, то для внешних людей, для внешнего человека, они по-прежнему остаются некоторой твердостью. И тем людям, которые по какой-то счастливой случайности, ну или опять же промыслительно, смогли вот как-то так перепрыгнуть, дотянуться до этой верхней ступеньки церковного начала, для них процесс идет, они не уходят никуда, но тем не менее вот без вот этих всех предварительно простроенных положений они все равно держатся формально, условно, то есть они восприняли потребность ходить, они ходят, исповедуются, причащаются, но при этом качественность процессов, качественность молитвы, качественность покаяния, она оставляет желать много лучшего. Поверхностный срез неглубокий, что, естественно, с одной стороны, вырабатывает тот позитивный настрой человека на пребывание в церкви, да, и при некоторых осложнениях может послужить причиной неверия, потому что человек пытается получить какой-то результат, но если он что-то делает неправильно, то результат оттягивается, да, то есть не сбывается, и таким образом вымывается надежда человека на то, что церковь может помогать. И когда при определенных обстоятельствах это происходит, то человек открывается для поиска чего-то нового, и, соответственно, он может уйти в секту, что, в общем и целом, казалось бы, для нас, в общем, невозможно. Но реалии показывают, что так и происходит. А это, в свою очередь, говорит о том, что мы должны извлечь из этого определенный урок, ибо Господь Бог посылает, попускает, давайте скажем более точно, попускает появлению таких ситуаций, и делает он это одновременно сразу для всех, и для того человека, но и для нас тоже. Это значит, что мы должны увидеть, что любви-то у нас как раз немного, а проявлять ее по отношению к ближнему мы не умеем, а заботиться о нем мы не умеем, выпестывать его не умеем, взращивать его мы не умеем, делаем это некачественно, вот такой результат. Потому многие люди, к сожалению, сегодня относятся к церкви предвзято, видя в ней, ну, некоторую конъюнктурность, то есть желание выжить, желание приобрести людей, но для, не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы использовать их потенциал, ну, для собственного существования. Поэтому для того, чтобы развернуть сознание, в том числе и людей, находящихся внутри церкви, да, развернуть их лицом к проблеме, особенно на фоне угрожающих событий на Украине, мы видим, как сектантство проработало сознание людей и сделало их духовно слабыми, духовно нищими, незащищенными перед информационной войной. И по преимуществу пожинают плоды сегодня. И те люди, которые, скажем, сегодня скажут, что в России это невозможно, я бы, мягко говоря, поостерегся бы делать такие утверждения, поскольку, ну, в каком-то плане, так сказать, мы чуточку вроде бы как крепче, но это условная оценка, потому что все будет зависеть от событий, которые будут развиваться дальше. То есть, если люди сделают вывод и научатся любить своих ближних, научатся заботиться, а вот буквально приобретать ближних дорогой ценой, то есть путем жертвы, беседы, вот и так далее, то тогда ситуация может пойти в другую сторону. Если же мы, скажем, опять поразимся, вот, ну, как поразимся, в смысле заболеем имперскими амбициями, что да кто до нас, да никто против нас, да мы тут все православные, и Господь нас любит, ну что-то такое, да, то, конечно, мы проиграем, потому что мы не сделаем главного, мы не сделаем вывода из исторического процесса. А это, как всегда, всегда наказывалось Богом с поучительными целями.
Олег Владимирович, возвращаясь к тому, что вы назвали «школа духовной безопасности», означает ли это, что ваши встречи с людьми будут как уроки, что это будут лекции, что это будут экзамены, что это будут ступени? Как будет ваша школа функционировать?
Конечно, это заявлено как школа, но я сразу ввел правила нашего общения. То есть правило номер один заключается в том, чтобы человек старался максимально поглотить, запомнить информацию, не записывая ее. Ну, то есть он может себе что-то помечать, какие-то вещи, но при этом человек отвлекается и тратит время на записи. Дело все в том, что в реальной жизни человек находится в очень сложной динамике событий, и вся его духовная жизнь нужна ему для того, чтобы не по конспектам доставать и прямо сейчас. Да, а именно потому, что в него вошло, то, что осталось там. Это значит, что он должен научиться оперировать в жизни. А что значит оперировать в жизни? Это значит узнавать события, узнавать слова, правильно интерпретировать события, что возможно при овладении некоторой полнотой. Ну, то есть вопрос целомудрия здесь стоит, да? То есть способность узнавать события, а благодаря тому наличию полноты, над которым человек трудился в предыдущее время. Ну, как пазл и картинка на коробочке, да. То есть она, и легко узнать. Нету картиночки, залита она какой-то там краской или чернилами, и вот уже не понимаем, откуда этот пазл. Может быть, он вообще из другой мозаики, совершенно из другой коробки. Вот. То есть в жизни все именно так. Это означает, что я ставлю задачу подготовить человека, участвующего в наших беседах. Это форма беседы.
То есть вы еще предполагаете, что они будут задавать вопросы?
То есть вот в таком ключе, чтобы человек мог воспользоваться этим, не прибегая к конспектам. Это значит, что люди, ну, то есть форма встреч, конечно же, предполагает цикличность. Мы пока еще сейчас не определили степень цикличности. Мы пробный запускаем проект. Если он нам даст цикличность в 4-5 месяцев, то, в общем, будет неплохо. То есть что, ну, соответственно, люди могут повторять свое участие, они, так сказать, будут постоянно участвовать в этих беседах и овладевать этими знаниями уже вот, ну, как бы крепко. Они в памяти должны остаться крепко. Вот, соответственно, вопросы, ну, которые ставятся на, так сказать, беседе, предполагают знакомство с христианской антропологией. То есть это представление о трехчастной природе человека, о устроении души, о согласовании трех сил души между собой и прояснение того, как должна быть устроена душа, и пояснение тех отклонений, которые случаются при нарушениях работы души, то есть дисфункции, и объяснение того, как это сказывается на всей жизни человека. Вот, соответственно, беседы предполагают примерно формат полутора часов, при котором происходит изложение, так сказать, заданного объема, с последующей, конечно же, обсуждением, да, когда люди, услышав информацию, пытаются ее освоить, они задают вопросы. И одно из правил, которое действует в рамках нашего форума, предполагает, что человек, задавая вопрос, не связывает его со своей личностью. Ну, потому что нам не нужно, чтобы человек тормозил во время обнаружение вопроса, потому что в ряде случаев обнаружение вопроса предполагает некоторую, снятие покрова с личности человека, как бы обнажает его перед аудиторией. Да? Мы, естественно, это исключаем, это не исповедь, да? Но для нас важно, чтобы человек мог задать этот вопрос, ибо он его, возможно, мучает, возможно, он его не может решить, а иногда и озвучить. Так вот, для того, чтобы не было связи между вопросом и личностью человека, он мог его услышать, увидеть, ему просто интересен ответ на этот вопрос чисто информационно. И он ему задает этот вопрос, и считается, что он не принадлежит личности этого человека. Что помогает открываться человеку и обсуждать без страха, упрека ту или иную ситуацию в своей жизни.
Вы не ставите никаких градаций, да? То есть это могут быть люди любого возраста, любого уровня образования, социального, пола и так далее, да? То есть для всех школа открыта.
Школа действительно открыта для всех людей, начиная с какого-то сознательного возраста, может быть, 15 лет, вот когда человек уже начинает задумываться и анализировать, уже школа вполне может быть для него посильна. И более того, на начальном этапе нашей школы я сразу же объявил, чтобы люди внутри своего сознания не осуждали людей, которые задают эти вопросы, потому что по своему развитию люди могут находиться на разном этапе духовного становления. И то, что абсолютно понятно одному человеку, может быть абсолютно непонятно другому человеку. И, соответственно, мы приветствуем любые вопросы любого уровня, такой и простоты, и сложности. И это во-первых, а во-вторых, я им сразу сказал, что мы с вами начинаем общение, а общение между людьми, оно никого не оставляет в том формате, в каком он пришел, потому что это взаимное обогащение. И я, как человек, мягко говоря, начавший эту школу, я тоже не уйду из этой школы таким, каким я ее начал. Потому что ваши вопросы, постановка ваших вопросов и, соответственно, мои ответы, они могут именно сейчас рождаться. Вот поэтому мы находимся в стадии творения этого проекта, и если каждый человек постарается максимально извлечь для себя из этого проекта какую-то полезность, то в целом можно будет с удовлетворением понимать результаты.
Но это ваша авторская школа, получается, вы там будете преподавать только? Или будете приглашать еще кого-то?
Пока это действительно авторская школа. Я надеюсь, что у нас будут люди, выходить из этой школы. И, соответственно, для них нужно будет создавать площадку, где они будут учиться преподавать. Потому что одно дело слушать, другое дело выражать это слово, рождая его во время дискуссии. Мы с сожалением отмечаем, что качество диалогов сегодня между людьми оставляет желать много лучшего. То есть чаще всего это скатывается на конфликт. И, соответственно, одна из задач школы – это научиться вести диалог. Не только с сектантами, на самом деле, а разнообразным. Нужно научиться защищать христианство. Научиться защищать его достойно, так, чтобы у людей возникало желание переходить на сторону христиан. А как вы можете видеть, сегодня, еще до сих пор христианство воспринимается как религия слабых людей. К сожалению, да. Поэтому нужно изменить это положение, и не просто декламацией, а явлением. Как о том пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, проповедь не в словах, а в явлении Духа. То есть нужно явить дух кротости, мудрости, целомудрия, смиренно-мудрия, знаний, опыта, терпения и любви. То есть все это вместе нужно явить, и такую задачу мы ставим перед школой.
Итак, духовная карта Новосибирска пополнилась еще одним важным и значимым объектом. Напоминаем всем заинтересовавшимся, что занятия в Школе духовной безопасности проходят каждую среду и воскресенье в трапезной крестильного храма собора святого благоверного князя Александра Невского. С вами была журналист Светлана Боброва. До свидания, всего доброго.